Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь делает жизнь интереснее.
Антон Кекс, IT-предприниматель и совладелец компании-разработчика софта «Codeborn». Да-да, именно об этих ребятах в эстонском IT-мире ходят легенды. Замечательный подкаст, который поведает все о кодерах. Приятного прослушивания. У микрофонов Георгий Княжев
и Лев Коваленко.
Слушай, первое впечатление, которое ты создаешь, честно говоря, такой, знаешь, не просто айтишник, а человек, которому еще и жить нравится при этом.
Ну, это, в принципе, правильное определение, да. Меня вот как бы мне про это тоже много говорят, и я как бы отношусь тоже к IT-профессии вот по-другому, потому что в IT очень много таких людей или классических людей, которые раньше были, которые кроме компьютеров там ничего не хотели видеть, там не общались с людьми, а мы как бы делаем IT ближе к людям, к общению, чтобы было более фан, чтобы действительно было бы интересно вот работать в этой индустрии и заниматься как бы всем остальным еще кроме IT. Потому что IT – это как и там математика, это такая прикладная профессия, с помощью которой можно улучшать там жизнь разным людям, либо там в абсолютно разные области улучшать. Поэтому мне как раз кажется, что вот айтишники, они как бы как клей, которые должны во всем пытаться разобраться, во всяких многих интересных вещах, и пытаться вот свой уже профессиональный скилл включить, чтобы как вот всем остальным сделать жизнь лучше.
А ты айтишник?
Ну, как бы по определению да, потому что я реально программирую каждый день.
Но ты же себя в социальных сетях немножко иначе называешь.
Ну, не то, что социальные сети. Не, мы вообще изначально, как бы, я работал раньше как обычный. И вообще моя история начинается с того, что в 16 лет я пошел работать уже программистом. Потому что мне это было жутко интересно. Как бы я от этого кайфовал, и мне казалось, что why not? Как бы там. Потом я там даже сочковал много со школы, чтобы работать одновременно. И там у меня были там с учителями конфликты небольшие, потому что они говорили, подозревали, что у меня зарплата выше, чем у них. И поэтому один раз мне даже это сказали напрямую. Но и вот моя вот карьера такая была, что я достаточно рано начал, поэтому сейчас там, я бы не сказал, что мне очень много лет, но у меня опыта работы там больше 25, это именно реально в индустрии. И поэтому я уже много чего повидал, и какие-то вот такие, как бы классическая просто работа там, когда ты просто кодишь какую-то фигню и не понимаешь зачем, это все кажется уже абсолютно неинтересно и не мотивирует. Поэтому очень важно как бы понимать, что, зачем ты делаешь, как, и поэтому вот в этом вот как бы в том движении, которое мы создали, когда мы создали свою компанию уже 12 лет назад, Codeborn, тогда у нас вот идея была такая, что мы себя называем craftsmen. Это как бы мастера, а не просто айтишники, не программисты там. И вот этот вот мастер, он как бы должен очень много чего уметь делать. Это как бы еще кроме того, как сейчас в индустрии используется слово full stack. Это когда программист умеет там написать базу данных CSS и код там и на бэкэнде, фронтэнде, в общем, в принципе, все приложение от начала до конца, то в Craftsman входит еще больше всего. Это еще как бы понять, что вообще нужно делать, а что не нужно делать. То есть напрямую общаться с клиентом и разбираться вот в предметной области, как я уже говорил. И вот это вот как раз вот почему, да, можно сказать, что, может быть, я не совсем классический айтишник. И я как бы очень активно пропагандирую вот такую точку зрения, потому что она, во-первых, гораздо эффективнее, то есть результаты гораздо лучше, а во-вторых, это еще гораздо интереснее.
Когда ты начал? В какой это был год?
Я, по-моему, в 2000-м вот первую работу пошел.
Это была какая-нибудь тестировка?
Нет. Я пошел работать реально программистом. Это было Tele2 тогда. Ну, или тогда, до этого это был Trigger Software. Мы там делали такой портал, как назывался everyday.com. Мы там сильно конкурировали тогда с Delphi. Там это был портал развлечений, такой один из тоже первых в интернете, потому что тогда интернет, по сути, только появился. В то время еще большинство людей вообще не знали этого слова. Вот. Но мы там уже кодили чего-то. И там и для нескольких стран. Это была Эстония, Литва, Швеция, Дания там и так далее. Вот такие были маркеты. В принципе, я знаю, что я там работал, очень все плохо делал, потому что опыта было мало. И там меня никто не учил тоже. Вот, чего вот мне не хватало в начале, что когда я учился вообще вот своим профессиональным делам, то я ходил вот в библиотеку, чуть пытался книжки какие-то найти, которые все устаревшие были. А интернета такого не было, как можно было что-то загуглить легко, как что-то решается. И очень мало было людей, с кем поговорить на эту тему. Поэтому вот когда-то была еще вот в Копле такая штука, как EIT, это вот школа информатики. Ее как бы очень многие вот в то время парни использовали как такой именно как нетворкинг, вот как ваш подкаст. Когда туда приходили не для того, чтобы там реально послушать лекцию про C++, а для того, чтобы реально потусоваться, пообщаться на вот эти темы, а то иначе общаться с не с кем. И там приходили с дискетками, обменивались там программами, там играми, которые там крутые новые вышли без интернета, чтобы еще...
А, такой вопрос. Понятно, что порог вхождения в индустрию был, ну, сложнее, потому что интернета такого не было и так далее. А насколько сложно было работу именно найти, когда ты уже плюс-минус что-то умеешь?
На удивление легко. То есть в этом смысле здесь очень важно, как ты умеешь болтать. И то есть, я сам проводил уже в своей жизни очень много интервью, и как бы обычно вот те люди, которые такие более живые, у кого горят глаза, кто там говорит, что я, может быть, сейчас всего не умею, а зато там научусь, потому что мне жутко интересно, таких людей обычно берут достаточно быстро на работу. И в IT я знаю, что, ну, наверное, в любой специальности всегда как бы сложный барьер – это вот первое рабочее место найти. Потому что после этого уже потом двери многие открываются. Но вот у меня вообще не было с этим проблем. На первое интервью, которое пошел, меня сразу взяли на работу. Только немножко почесали репу, спросили, а ты там не слишком молодой? Я сказал, ну, я там законы почитал, что вроде окей. И типа вот меня взяли.
Это был до совершеннолетия?
Да. Ну, то есть я вот, когда я вот 11-12 класс, я, по-моему, работал еще. В принципе, работал и учился, и сочковал школу, но зато как бы вот мне было там интереснее, потому что там я учился, в принципе, больше, можно сказать, но своим собственным тыканием. Поэтому то, вот, как мы сейчас это делаем, я сам преподавал тоже в университете, в Талтеке меня туда звали.
Преподавал?
Да, я где-то лет 6-7 преподавал там.
Ты все это перестал?
Я перестал сейчас активно преподавать, потому что это достаточно много свободного времени берет, особенно вот эти домашние задания, экзамены, потому что мне очень нравится рассказывать, мне очень нравится как бы делиться своим опытом, но мне жутко не нравится мучить студентов там экзаменами и так далее, когда они там бедные страдают.
Я слышал, что у тебя был один из самых хардкорных курсов по программированию вообще в Талтехе, который было очень, ну... По слухам, опять же, не знаю, у тебя было бы очень интересно спросить, что он прям был такой, знаешь, типа вызов. Пройду ли я курс Антона Кекса по программированию или нет?
Я со своей стороны к этому относился совсем по-другому, потому что я тогда тоже свеже как бы закончил университет, и я знал, что мне нет смысла студентов мучить, там, не знаю, заставлять кого-то что-то делать. Я просто пытался делать так, чтобы рассказывать что-то интересное, то, что вот обычные преподы ничего не знают. Вот из индустрии. Я рассказывал очень много интересных деталей, которые я сам докопался. То есть у меня были такие лекции, на которые вот куча народу ходила с удовольствием. У меня даже далеко не все мне вообще приходили на экзамен, они просто многие ходили ко мне на лекции послушать. И потом с экзаменом я тоже делал так, что я разрешал пользоваться всеми материалами, там, чем угодно, и как бы просто я хотел тоже, опять же, на устном экзамене просто понять, как бы человек как бы более-менее понимает, как бы на высоком уровне, вот про что он говорит или нет. Потому что там какие-то детали там маленькие, это все можно найти, разобраться. Но главное, чтобы это понимание получилось. Поэтому я бы сказал, что у меня было несложно сдать экзамен.
А как ты вообще относишься к университету? Вот если мы говорим о твоем, можно сказать, таком более юношеском периоде, и ты говоришь, что ты начал работать, получается, очевидно, без вышки, как ты к ней относишься вообще?
К университету? Ну, я думаю, что университет, он учит учиться или учит как бы старательности или вот чтобы как бы, может быть, учит не быть раздолбаем. Потому что на самом деле, в принципе, что важно вот в жизни, по-моему, и в работе, это какая-то вот такая систематичность, умение как бы чего-то вот заделиверить за какой-то срок. Вот это вот, по-моему, самое главное, чего учит университет.
Типа что... доводить дела до конца?
Да-да, вот это. Вот студенческий синдром, конечно, он присутствует и после студенчества в жизни, когда все люди откладывают на последний момент. Но в этом смысле, мне кажется, университет, он немножко учит тебя, и ты как бы понимаешь, что как бы это все бэкфайрит тоже, что тебе нужно иногда стараться делать и пораньше что-то, а не только все там откладывать на сессию, и потом мучиться и пить энергетики, и не спать.
Ты бы пошел сейчас вышку получать?
Потому да, что, да,
судя
конечно.
По всему, тогда достаточно очевидный вопрос, конечно, пошел бы, потому что я так понимаю, что из мест, где можно инфу получить, только библиотека в Копле, этого, очевидно, возможно, недостаточно. А сейчас же ситуация другая. Онлайн-образование, куча возможностей, open source, ну, изучай не могу, все самостоятельно. Почему ты пошел?
Можно, конечно, но мне кажется, это как бы в социальном плане тоже интереснее. То есть в этом смысле я не верю, что ты из университета принесешь там кучу знаний. Сейчас, правда, в университетах стало лучше. Сейчас там очень много уже делается, гораздо больше какой-то групповой работы. Вместе пытаются делать проекты, что-то такое уже больше похоже на реальную жизнь.
Раньше хакатоны даже есть.
Да, вот раньше это все было такое более сухое, более как бы отвязано вот от реальности. И даже тогда все равно мне кажется, что это очень полезный опыт в любом случае. Это как бы не потому, что ты получишь это все, а потому что, да, ты действительно себя немножко пересилишь. Ну и потом, мне кажется, с студенчеством очень много связано как бы и социальных связей, и каких-то ивентов, там, и каких-то проектов, и всякие там Erasmus, и Best, и так далее. Это был тоже супер опыт, когда вот мы, например, Best, это в Талтеке есть, это организация европейская, когда можно было ездить в другие страны на какие-то там недельные, двухнедельные курсы, там, не знаю, ходить, смотреть, как ракеты Ariane 5 собирают, как программируют этих марсоходов, и потом по вечерам там партии до утра, и потом опять. То есть в этом смысле это был вот офигенный опыт. И потом принимать тоже иностранцев здесь, в Таллине, им тоже показывать город. Это все как бы для такого развития социальных скиллов очень, очень важная тема.
Очень похоже на Erasmus.
Да.
Да-да.
А если говорить в целом про твою образовательную деятельность, правильно, у тебя же не только лекции были и курс в университете, у тебя же есть еще и некоммерческая организация, которая, в общем-то, тоже занимается, ну, образовательной, просветительной
деятельностью. Делаю, да. Я до сих пор, кстати, я даю сейчас эти гостевые лекции. То есть меня как раз зовут либо в Талтек, либо в Тарту. Я там как бы по раз-два года в год я как бы делаю лекции. Ну и плюс к тому есть все эти разные другие комьюнити, девелоперские и не только, где, в принципе, мне нравится прийти, что-нибудь рассказать и так далее. Я вот как раз говорю, что вот мне вот в преподавании нравилось этот knowledge sharing, и мне совсем не нравилось контроль. Вот мне кажется, хорошо, когда это все такое более свободное, когда тебя слушают те люди, которые действительно хотят тебя слушать, а не потому, что их заставляют, или они хотят там это для галочки сделать. И вот это вот Agile Estonia, наверное, про которую ты говоришь, это организация, которую мы тоже основали там с чуваками, ну, тоже больше 10 лет назад. И ее идея была тоже в том, чтобы улучшить индустрию. То есть, с одной стороны, меня тоже иногда спрашивают, что почему ты там, не знаю, так много секретов всем рассказываешь, там, как, что лучше делать, а потому что я хочу, чтобы в общем все стали лучше, потому что даже вот в IT очень большая проблема качества. Очень много людей, которые пришли, которым, в принципе, все равно, что они делают, как они делают, лишь бы как бы не трогали, или лишь бы там отдать и забыть. И если к этому по-другому относиться, тогда как бы всем будет нам лучше, там налоги наши будут эффективнее тратиться на всякие там государственные IT-системы, все большие корпорации, их там всякие системы, которые мы все используем, они будут лучше, удобнее. Поэтому вот это нужно обязательно делиться своим опытом. Вообще, я, кстати, даже на каких-то своих лекциях, я очень много на конференциях еще выступаю. Я очень много выступал в России на конференциях. Вот сейчас это все во время пандемии все свалилось потом. И сейчас из-за войны у меня вот было на эту весну там несколько выступлений в Москве было договорено. И все тоже отвалилось, естественно. Так что вот нужно теперь больше смотреть в другие страны. Потому что в России, Украине, например, я очень востребованный спикер всегда был. Ну, много лет уже я выступал в Москве там перед 2000 людьми, например, аудитории. Это тоже вот для меня как бы офигенный опыт. И это как бы вот развивает. То есть, когда вот когда-то раньше, когда вот я даже начинал в университете преподавать, сначала было такое чувство, когда коленки немножко трясутся. Выходишь там перед аудиторией, думаешь, а вдруг я сейчас забуду, что я хотел сказать, там что-нибудь такое. А на самом деле потом, вот, чем больше ты этого делаешь, тем меньше вот остается вот этого как бы беспокойства, тем увереннее себя чувствуешь. И всегда как бы проблема не в том, что ты что-то забудешь или тебе не будет что-то там сказать или не сможешь ответить на вопрос, как многие боятся начинающие, а всегда проблема наоборот, что тебе обычно рассказать больше всего, чем у тебя есть времени. И его не хватает. Я, кстати, всем очень рекомендую. Вот public speaking очень сильно развивает. Я думаю, вот мне вот этот опыт, когда предложили преподавать в университете, я вначале охренел от этого, потом подумал, что это челлендж. И я думаю, что это очень сильно повлияло вот на мою, как бы, на мое будущее, вот какое я вообще сейчас есть.
То есть, в целом, это не просто так, ты этим занимаешься, потому что тебе в кайф, у тебя все-таки есть миссия, что ты хочешь как бы улучшить общее качество индустрии.
Да, вот то, что я не договорил еще, что вот есть три как бы уровня профессионализма. Есть первый уровень, самый простой, когда ты сам что-то круто уже научился и умеешь. Делаешь свою работу хорошо, профессионал.
Второй, типа сеньор?
Ну, можно так сказать, да. А второй уровень профессионализма – это когда ты начинаешь инновацию, придумывать что-то новое в своей области, как что-то сделать лучше. Не так, как все делают, а сделать еще лучше. Вот этот как бы второй уровень. Ты сам начинаешь быть круче, чем другие, потому что тебе вот это интересно и так далее. И третий уровень профессионализма, самый важный, когда ты тому, что ты сам научился и открыл нового, ты учишь других. Что ты как бы получаешься, как бы всю комьюнити поднимаешь уже на следующий уровень благодаря тому, что вот своим каким-то достижениям. И вот мне вот как раз для меня вот этот вот третий уровень очень важен. Мне кажется, вот без этого как бы это вообще никак. И поэтому мы вот и Agile Saturday, всякие конференции организовывали. А в последнее время меньше вот из-за пандемии. Наверное, нужно опять скоро активироваться. И потом есть Dev Club, очень классный ивент, кстати, вот на русском языке в Эстонии, очень уникальный, который там тоже видео на Ютубе, там куча просмотров, которые смотрят, там весь СНГ смотрел тоже. Меня даже после Dev Club узнавали где-нибудь в Питере, просто на улице подходили, Антон Гекс, я видел твои видео, так круто. То есть это как бы, да, в этом смысле, вот если вот выступать даже вот в маленьком клубе в Таллине, вот в принципе, как вот этот Dev Club, там где-то, ну, может, человек до 100 собирается, то потом эти видео тоже выкладываются, они потом живут своей жизнью, то, что интересное народ друг другу пересылает, и в этом смысле можно достаточно большой иметь импакт, как бы так сказать.
А расскажи об IT-сообществе вообще в Эстонии. Его вообще, ну вот, начнем с такого банального вопроса, да? Можно ли... Ты бы назвал вообще Эстонию Кремниевой долиной Европы? Как это очень часто любят делать? И есть ли у нас это вот сообщество, которое есть, например, в Кремниевой долине, где там куча там предпринимателей и айтишников базарят, как в Силиконовой долине в сериале?
Не, ну, оно как бы безусловно есть в каком-то виде, но оно как бы... Я так прагматично к этому подхожу, что очень большая доля вот этого, чего говорят, это очень профессиональный, хороший пиар на государственном уровне. Что ж, наш с реальной Эстонией очень хорошо распиарили. Это тоже хорошо таким компаниям, как мы, потому что мы, допустим, всякие японские проекты получаем благодаря тому, что японцы говорят, что, блин, это же Эстония, там да, все так круто, они там сделают офигенно. Поэтому, но как бы у нас, конечно, есть куча фигни, косяков и неэффективности, но, может быть, ее даже и меньше, чем в реальной Кремниевой долине. Mm-hmm. В этом смысле, то, что у нас действительно большое количество стартапов, что у нас хороший комьюнити инвестмента и там вот всякие такие вещи, это все правда. Это все началось с того, когда, по сути, продали Skype. Это когда там появились вот первые наши как бы местные, как бы такая тусовка инвесторов, которые начали потом подтягивать других. Вот сейчас там есть всякие эти там Estonian Mafia, то, что называют, и так далее. Это вот тусовка именно вот этих людей, кто уже делали экситы из каких-то своих стартапов и теперь делают уже и следующий, и послеследующий стартап. Я многих из них тоже лично знаю. Мы как компания тоже мы делаем некоторые эстонские стартапы, им помогаем как раз сделать какой-то первый этот MVP, это Minimum Viable Product, то есть первый продукт, который запускается. И это как бы очень круто. В этом смысле, я думаю, что эстонский IT, он действительно прикольный, у нас здесь много чего интересного, но у нас здесь жутко не хватает людей. Вот это вот большой ограничивающийся фактор, и поэтому мы тоже в нашей компании, мы всеми силами тоже пытаемся даже обучать абсолютно с нуля людей в IT, в программирование. Не так все сложно на самом деле, особенно если так, на таком среднем уровне начать что-то делать. Как бы, конечно, опыт там 20-летний или там 10-летний не заменишь ничем, но, в принципе, такие как бы бизнес-задачи могут выполнять люди уже после там 3 месяцев, наверное, такой практики и обучения.
На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале «Нетворкинг». Ссылка прямо под этим подкастом.
Вступайте в сообщество и давайте обсудим.
Слушай, опережает ли имидж Эстонии действительность?
Я думаю, что в какой-то роде, конечно, опережает.
Вопрос чем вызван? Вопрос вызван исключительно веб-порталом Хайди Касса. Как ты сможешь это прокомментировать? То есть, когда ты слушаешь, Эстония — это передовое государство, которое является дигитальным, Эрик, все вот это вот. И потом ты заходишь на Хайди Кассу, и у тебя есть ощущение, что, возможно, она была Эрик лет 15 назад. Но после этого ничего, похоже, не изменилось, кроме количества подписчиков на Твиттере государства Эстонии.
Да, у меня тоже есть такое чувство, и многие системы, да, уже устаревают. Это всегда проблема в том, что кто начал раньше, у них как бы им нужно и раньше потом все менять. Поэтому в этом смысле сейчас есть и государственные проекты, которые там, в принципе, РИА, этот Риги Инфосистеми Дамет, они понимают, что многие системы устаревают, что их нужно заново девелопить. Но государственные проекты, как и у нас, как и везде, это всегда большая проблема, потому что очень слабо мотивированные заказчики, деньги там раскидываются, там как-то, ну, эти государственные тендеры, они ищут всегда самого дешевого подрядчика, который как минимум на бумаге самый дешевый, потому что там можно всегда сделать так, что, говорят, допустим, самый дешевый выбирают как бы час или цену за час, а там, например, какая-то компания потом туда там 10 человек ставит, а другая компания там 2-4 то же самое бы сделала, хоть у них и чуть-чуть выше эта цена. То есть очень сложно. Мы, например, не участвуем в государственных проектах почти вообще. Мы немножко пробовали, но всегда это встречается с такой как бы с болотом этих вот маломотивированных людей, которые, например, даже если, которые не сильно мотивированы получить хороший результат. И, конечно, эту проблему нужно исправлять, и про эти проблемы тендеров тоже мы много говорили. Ее, наверное, вот на государственном уровне сложно исправить. Но как бы в частном секторе все гораздо лучше, не совсем, потому что в больших корпорациях такие же проблемы, как и в государстве. Тоже бывает, что как бы люди что-то делают непонятно что, вот маленькое звено в муравейнике. Но я думаю, что если ты вот как бы это все так критикуешь, то, скорее всего, ты, наверное, не жил в другой стране, где все в разы хуже.
Это правда.
У нас в этом смысле, я знаю лично много людей, которые переезжали в Эстонию, например, где жили, вот айтишники говорили, что как все зашибись там по сравнению с их предыдущей страной. Потом, например, уезжали дальше куда-нибудь в Германию, и после этого говорили, блин, как же было офигенно в Эстонии.
Если чуть-чуть вернуться назад, ты сказал такую мысль, что вы даже берете ребят и обучаете их практически с нуля. Вот этот момент мне интересно узнать. Что должно быть в человеке, чтобы его взяли на позицию программиста без непосредственных скиллов программирования?
Это вообще возможно?
Ну, на позицию программиста не берут, конечно. Берут как бы на практику, например, или на обучение. Мы в каком-то году, я не помню, в каком это было, но уже много лет назад, мы сделали свою вот эту школу программирования, и мы как раз вот, у нас эта идея пришла, и она пришла из Америки, потому что мы смотрели сами на некоторые компании американские, там HashRocket, 37 Signals и так далее, как они что-то делают. Какие-то практики мы вот перенимали сюда тоже к себе. И вот одна из практик раз была, что обучать людей с нуля, потому что, а по двум причинам, потому что не хватает как бы хороших специалистов, которые уже не заняты. И вторая причина то, что те, которые хорошо что-то умеют, они уже, можно сказать, испорчены своей какой-то там, не знаю, корпоративной организацией и не хотят работать так, как мы хотим, то есть эффективно. То есть у них вот такая проблема, что вот они тоже хотят, чтобы им очень, там, например, хотят, чтобы были роли были.
Четкие границы,
да. Что, например, я делаю вот только, я вот только на эту кнопку нажимаю, кто-то нажимает только на эту кнопку, там, и так далее. Но в IT это типа я вот только пишу бэкэнд, я пишу только CSS, я пишу только базу данных, и в итоге как бы получается так, что Rabbit, ну, этот лебедь, рак и щука, когда все тянут в разные стороны, и очень сложно получить как бы хороший результат все вместе. Вот мы поэтому как раз и думали, что вот научить таких людей с нуля проще, чем переучивать тех, кто уже там 10 лет работал по-другому. То есть это обычно как бы вот этот очень сложно, когда у людей уже привычки какие-то возникают.
И все-таки что значит этот ноль? Это прям ноль-ноль или это все-таки, ну...
Это было и ноль-ноль тоже. То есть мы брали людей, которые там... Кто-то был, по-моему, кузнец, кто-то там логистикой занимался, кто-то был юрист. Мы людей отбирали по мотивационным письмам. То есть, потому что, ну, как же еще? То есть, кто напишет более крутое письмо, как бы вот почему они хотят выучиться в IT? То есть, естественно, там кто-то напишет «я хочу, потому что там зарплаты большие» или там что-нибудь такое, а кто-то реально что-то вот прикольное напишет, у кого-то реально вот есть внутренняя мотивация что-то выучить, что им интересно, а не что-то уже... Ну, чаще всего человеку, которому интересно, он уже сам что-то уже пытался смотреть где-то, изучать чуть-чуть, и ему нужно как бы попасть в правильную среду, чтобы вот это все забустить гораздо сильнее. Вот таких вот людей мы отбирали, мы вот делали несколько лет подряд, брали, по-моему, где-то... Очень много пришло даже в первый год, мы получили больше 100 заявок, и было очень сложно выбрать, и мы выбирали где-то по 6 человек каждый год, и потом мы реально попытались их обучать абсолютно обратным способом от университетского обучения. То есть в университете, когда ты рассказываешь теорию, все такое, и очень мало практики, и человек все забывает потом. То есть мы попытались сделать так, что мы кидаем людей сразу на практику, без никакой теории, и смотрим, когда они находят какую-то проблему, которую они могут решить, тогда ты им объясняешь теорию, и тогда они через вот это, через решение проблемы, до которой они сами уже дошли, люди запоминают, учатся гораздо эффективнее. Вот мы вот таким способом от практики их начали обучать, тоже где-то по, ну, где-то так от 3 месяцев до 6 месяцев. То есть, в принципе, эти люди, они на обучении, и потом после этого мы уже кому-то из них, вот там, не знаю, с первых 6, я не помню, то ли 2, то ли 3 человека мы им предложили уже работу, ну, как джуниор-девелопер. Естественно, им нужно еще после этого потом пару лет, чтобы стать такими, как бы, можно сказать, полноценными более-менее. Но, как минимум, вот через это можно увидеть потенциал. И я был удивлен, на самом деле, насколько быстро такие, как бы, обычные задачи люди уже способны выполнять, вот когда они абсолютно с нуля приходят.
Слушай, а что такое человек, который пишет код с точки зрения мозга? Как он смотрит на мир, и он думает иначе или нет?
Я думаю, да. Отличие очень большое в том, что программист должен решить все проблемы одновременно. То есть, например, если ты берешь математика, или там ему, например, задача такая, ему нужно решить эту задачу на определенных данных и как бы конкретную задачу. А программисту нужно продумать все возможные варианты, которые вокруг еще могут произойти. Потому что может быть пользователь, у которого там, не знаю, есть счет в банке, у которого нет счет в банке, у которого там 10 счетов, 100 счетов, там разные варианты бывают. Но это как бы такой простой пример. А вообще, как бы, как раньше считалось, что программирование – это какое-то вот что-то последующее после математики. Вот когда, если ты крутой в математике, тогда ты идешь в программирование. Сейчас это уже далеко не так. То есть для программирования современного, если ты не занимаешься каким-то хардкором, там, криптографией, алгоритмами, там, не знаю, как бы AI там, или что-то такое, то математика на самом деле нужна там, на, не знаю, на базе там, 8-9 класса максимум. И, в принципе, что вот самое важное, это вот именно структурное мышление. Когда ты можешь как бы разложить вот какую-то большую штуку у себя в голове по маленьким кусочкам и как бы эти кусочки отдельно решать и потом сложить все вместе. Вот это вот, как бы, мне кажется, самое важное. Вот кто вот видит вот big picture, они обычно самые лучшие, вот как раз вот сеньоры, потом девелоперы становятся. А те, кто вот сидят и только решают какую-то конкретную маленькую задачу, которую им дали, и не могут как бы понять, как все взаимосвязи и так далее, эти люди, они навсегда остаются вот как бы джунами, можно так сказать.
Это мешает жить, желание решить все проблемы?
Я бы сказал, что нет, но, естественно, это 100% отражается в обычной жизни тоже, потому что это как бы отражается даже на то, что если, например, очень важно, как бы, когда ты работаешь в команде, например, это, например, чистота кода. Это вот про что тоже мало говорят в университете или так далее, что тебе нужно сделать, чтобы все было, ну, по сути, красиво, чисто, понятно, чтобы у тебя не было бардака, хаоса. Это иначе там будет куча багов, там потом будет невозможно это поддерживать и так далее. И вот это вот как бы стремление вот этой чистоты в коде, она также и в реальной жизни, и во всем остальном, да. И действительно хочется... все вот и в жизни как бы так нормально как бы продумать, да, разные варианты, и наперед уже подумать, как вот, ну, можно сказать, это можно, наверное, с игрой в шахматы сравнивать, когда вот ты думаешь на много ходов вперед, вот что будет, если ты пойдешь вот по этому пути, продумываешь там целое дерево возможных исходов.
А ты занимался шахматами?
Я немножко занимался, но мало.
А, окей.
У меня был какой-то там 4-й разряд.
А как ты вообще относишься к спорту, кстати?
К спорту, ну вот это, может быть, сказать, моя проблема. Я к спорту отношусь абсолютно без интереса.
Окей.
Я в этом смысле, я уважаю людей, кто тоже туда кучу усилий делают, и, потому что, ну, на самом деле, и у спорта, и даже я вот всегда участвовал там в олимпиадах по там каким-то наукам, там даже в школе, и потом и в университете и так далее. Мне всегда нравились или хакатоны, это все то же самое. Это как бы спорт, но для головы. А как бы спорт для тела – это тоже круто, но вот для меня как бы всегда голова и сознание – это все важнее, чем тело.
Но ты не выглядишь как человек, который не занимается физической активностью.
Блин,
ты как-то поддерживаешь себя в тонусе?
Это вообще как бы... Только что я выходил Антона встречать, человек приехал на байке, и я тебе скажу, что на байке ездить не так уж и легко, как кажется. Так что, мне кажется, это отдает... ну, делает какой-то импакт. И плюс, честно говоря, ты выглядишь как серфер. То есть я не удивлюсь, если ты на самом деле мало
сейлер, сейлер, на самом деле.
Сейлер?
Да, я для себя года 4 назад открыл как бы парусный спорт. Ну, не совсем спорт. Я это больше называю как бы алко-сейлинг. Это когда как бы я как бы сейлю не для того, чтобы успеть быстрее всех или там в соревнованиях победить, а для того, чтобы как бы for fun. Мне очень нравится вот эта как бы сила ветра, как бы тоже вот разбираться. Это, кстати, вот одна из таких вещей, которые я достаточно недавно, по сути, почти с нуля для себя начал открывать и изучать. И как раз вот тоже я чувствовал себя полным бигинером в чем-то, когда я ни хрена не понимаю, что я делаю. И вот сейчас вот за 4 года я уже дошел до такого уровня, когда я уже достаточно хорошо понимаю, что я делаю, но я понимаю, что передо мной еще там целое море вот как бы практики и так далее, которые нужно получить, чтобы еще лучше понять, чтобы еще больше расширять свои там зоны комфорта и так далее. Потому что когда вот ты сейлингом занимаешься, то у тебя как бы там некоторые ошибки могут быть чреваты, когда тебя там может, например, там не так поставишь парус, ставишь боком к большому ветру, тебя там как фигак положит в море, там будешь потом откуда выбираться оттуда. И поэтому там вот еще есть вот это вот как бы такой небольшой как бы боязнь за свою эту даже жизнь, можно сказать. И поэтому там тоже постепенно вот так вот учишься и смотришь, вот когда вот твоя... Что позволяет уже сейчас делать твоя зона комфорта, вот. И потом пытаешься из нее выходить. Делаешь уже что-то, что тебе реально страшно делать, но ты это делаешь для того, чтобы свою зону комфорта расширить и научиться чему-то вот дальше, стать еще круче. Поэтому вот так. В этом смысле, да, я спортом таким настоящим не занимаюсь, но я очень люблю хайкить, я очень люблю там ходить куда-то, путешествовать. И вот сейлинг, особенно во время пандемии, это была отличная тема, потому что можно было, никуда нельзя было ездить, зато можно было на яхте фигачить по островам, в Финляндию даже ходить.
Опиши идеальные выходные.
Ну, сейчас для меня идеальные выходные – это когда не очень холодно, не идет дождь, тогда я сразу сажусь и на парусах фигачу куда-нибудь на какой-нибудь остров и хочу там остаться на ночь.
Только что мы узнали, что у Антона все-таки есть выходные.
Нет, они, безусловно, есть, и, на мой взгляд, мы даже в нашей компании, когда мы ее организовали, у нас один из таких первых как бы постулатов – это был sustainable pace. Это когда это значит, что ты работаешь в рабочее время, и в другое время ты не работаешь. Люди должны отдыхать, они должны заниматься другими вещами, у них должны быть хобби, чтобы они потом хорошо, реально и эффективно работали вот в эти в рабочие часы. Поэтому мы даже всем клиентам всегда объясняли, что даже не надейтесь, что мы будем что-то для вас делать там сверхурочно или там на выходные, когда вы там просрали все свои сроки, а потом как бы это все вешаете на нас. То есть вот есть такие клиенты, которые пытаются, а может быть, смотрите, у нас тут релиз, вот мы тут договорились, давайте поработаем еще пару выходных, чтобы это все еще туда побольше чем-нибудь запихнуть. Лучше качество сделать, чем больше всегда запихнуть, и потом еще это расхлебывать еще несколько недель.
Это, кстати, очень круто. Я очень чувствую то, что мне это не хватает в индустрии, в которой я работаю. Это... Ладно, нет, неважно.
Так. Ну да. Боль. Не, но эта боль, она есть везде, во всех индустриях, и с ней нужно активно бороться. Вот мы в какой-то момент приняли решение, что мы делаем так, и мы всем про это говорим сразу открыто. И говорим, что даже не надейтесь, что мы тут будем делать deadline-driven development. Это как бы ни к чему хорошему не придет никогда.
А это решение, оно связано с чем? С плачевным опытом из прошлого?
Или... Ну, отчасти да, потому что мы в принципе, почти, ну, как бы core-команда нашей компании, мы выходили из Светбанка, то есть тогда он еще был Хансабанк, тогда вот только что вот купили шведы, и там много чего видели, вот как все происходит, как все неправильно можно делать, и там внутри, там Светбанка, мы были самые, как бы мы отвечали за интернет-банк, и мы были самая как бы команда эффективная. И поэтому очень многие проекты, потом, которые не были связаны с интернет-банком, приходили к нам и говорили: спасайте, чуваки, что делать? И у нас как раз были вот эти самые методы agile, mm-hmm. которые мы для себя тогда открыли, там ездили на конференциях, общались с народом тоже, и пытались вот их принимать. И вот в этих методах agile там есть много разных методик, но там есть какие-то вот такие общие важные как бы values, ценности. И вот как раз вот они вот такие есть, что, во-первых, как бы коммуникация – это очень важно, чем там всякие там договоры, чем как бы там, не знаю, контракты, там юристы, которые с угрозами. Потом нужно рядом быть, нужно много общаться, нужно, чтобы все получилось хорошо. Не нужно следовать плану, который у тебя изначально был. Нужно быть достаточно гибким, чтобы этот план постоянно менять, когда ты видишь, что ситуация меняется. А потом быстрый фидбэк, что ты постоянно все запускаешь уже в реальности, там, не знаю, каждый день, каждую неделю, там, самое редкое, и смотришь, как реально оно работает, чтобы понять, что делать дальше, вместо того, чтобы делать проект там полгода, и потом через полгода у тебя получается то, что никому не нужно. Хайри касса, как ты говоришь. Поэтому вот эти все ценности, вот мы учились их вот прибивать, и это вот как бы пошло вот отчасти от того, да, что мы видели, как все плохо, когда делается, и у нас были, в принципе, решения, и мы их пробовали, и они реально работали. Вот с того мы вот решили потом сделать компанию, что мы делаем полностью работу только так, вот как нам нравится. И тогда мы еще организовали этот Agile Estonia, чтобы это еще вот этот как бы... распространять вот в Эстонии вот это знание и умение, что вот так делать прикольнее.
А ты бы вообще взял на работу удаленщика, номадиста там какого-нибудь и так далее?
Ну, у нас вот с этим как раз проблемка, потому что мы работаем в парах еще. Это вот то, что абсолютно как бы многим людям сложно понять, но мы реально...
Я слышал эту историю. Вот. Реально с шахматными часами?
Шахматные часы – это, в принципе, были варианты, которые мы пробовали. Потому что в парах, когда работаешь, там возникает часто вопрос, что в какой момент меняться. Вот когда как бы работу в паре его сравнивают с ралли. Например, когда есть водитель, есть навигатор. И вот один фигачит, смотрит, чтобы правильно крутить рулем, а второй смотрит на карту и говорит ему: смотри, а вот там вот поворот не забудь. И вот так же с парным программированием. Но вот эта вот роль, она должна постоянно меняться. Кто драйвер, по сути, кто за клавиатурой, и кто навигатор, кто смотрит со стороны и более широко думает, как бы, куда дальше идти. И поэтому там, да, там есть, конечно, свои там и косяки и так далее, и мы теперь про это уже гораздо лучше знаем, как бы разные тонкости, нюансы, как это все, как бы, чтобы это хорошо заставить работать. Но так как мы это полностью используем, то это как раз делает ремоут работу сложнее. Потому что вот это вот как бы достаточно интенсивно, когда ты сидишь с кем-то в парах, и, в принципе, ты большинство времени ты обсуждаешь что-то, рисуешь вместе на бумажке, обсуждаешь там, и чем ты реально как бы по клавиатуре пишешь код. То есть, и это все ремонтно делать менее удобно, даже через все эти видео и так далее. Когда вот пандемия началась, мы тоже где-то 2 месяца сидели все по домам, и мы тогда поняли, что, в принципе, парное программирование ремонтно кое-как работает. До этого мы думали, что оно совсем не работает. Но когда мы вернулись в офис, мы поняли, что насколько все-таки лучше, удобнее и прикольнее, когда ты можешь как бы реально с этим человеком сидеть рядом, и то есть вот эта эффективность все-таки в разы лучше. Вот.
А расскажи в целом про Agile. Мы уже и принципы послушали, и в целом часто упоминали, что такое Agile. Что такое Agile?
Ну, Agile это такая вещь, которая сейчас используется уже для маркетинга в компаниях, и как бы это, в принципе, такое, можно сказать, умирающее слово, которое сейчас buzzword, которое используют не по назначению. То есть сейчас, в принципе, даже вот эти основоположники Agile, которые его придумали там в 2001 году, они даже сейчас уже постоянно жалуются, что вот Agile это уже не то, и там, не знаю, придумали всякие сертификации, коммерциализировали, и там, не знаю, и навязывают на команды, которым сопротивляются, и, в общем, куча вот такой фигни есть. Но, в принципе, основоположность Agile это там 4 принципа, и, как я уже говорил, что, в принципе, самое важное этот получать хорошую обратную связь. Что делать все свои циклы как можно короче и как можно больше использовать живой коммуникации, чтобы реально получить, что тебе нужно. Этот Agile, я даже Agile делал тренинг как-то для юристов, потому что, несмотря на то, что эта вся тема, она вышла из IT, но ее как бы основы, они даже появились не в IT, а где-то там в Toyota Production System, Lean Manufacturing. В принципе, первые идеи, они где-то оттуда вот пришли. Потом они пришли в IT и пытались это немножко больше вот на такую, на инженерную работу из мануфактуринга перенести. И сейчас, мне кажется, основные почти все эти принципы, и они применимы к любой работе, где вот нужна вот инженерная какая-то работа. Или даже вот чем ты занимаешься, видео, там, продакшн, там тоже, я думаю, Agile вполне.
Да, но любое работа, производство, да. В принципе.
А нет ощущения, что принципы, основные тезисы принципа Agile очевидны?
То есть, конечно, но очень многие очевидные вещи в мире почему-то не применяются в достаточно большом объеме.
В плане, расскажи об этом, чего тебе не хватает в реальном мире? Ну, то есть, почему для тебя Agile настолько важен?
Нет,
почему
говорю,
вы
что...
его манифестируете? Вот прям, то есть, вы прям заходишь на сайт Codeborne, и у вас первая строка Agile. Мы вообще топим жестко за Agile. Это же, мне просто кажется, что вот... Вот какой там есть тезис? То, что человек важнее, чем софт, или таск... В общем, человек важнее, чем софт, да? Это один из, насколько я понимаю, основополагающих.
Не только софт, там, в принципе, чуть-чуть по-другому, но, в принципе, да, идея такая, что там человек и коммуникация – это важнее, чем, да, контракты, чем как бы правила, чем как бы какие-то планы и так далее.
Но это же очевидно. Вот почему нам об этом столько нужно напоминать?
Так это как раз то, о чем Антон и говорил, что типа deadline-driven development – это абсолютно существующая вещь, она очень часто используется, хотя казалось бы очевидно, что люди важнее, чем deadline.
Да, но я тебе уже сказал, что это можно посмотреть шире. Почему в мире очень много очевидных вещей нормально не делают? Например, очевидно, что нападать на Украину была тупая идея. Это все равно делают. И как бы очень много чего в мире делают очевидных вещей как бы неправильно. Вот то же самое и с Agile. То есть просто у людей есть какие-то привычки, есть как бы лень, есть какие-то... Многие люди, кстати, вот на работе, они не фанаты этого дела, как мне кажется, нужно быть. То есть мне кажется, если я не тащусь почему-то, то я это вообще лучше не буду делать, потому что я это не буду делать хорошо. А вот очень много людей, которые относятся к этому посредственно, и поэтому они делают это плохо, и они даже знают, что они это делают плохо, но им пофиг просто.
Телеграм-канал Networking. Networking в Телеграм-канале.
А как ты понимаешь, как ты определяешь этих людей? Расскажи о том, что тебе помогает ориентироваться в людях. То есть ты смотришь на человека такой... Нет, похоже, он не следует принципам Agile.
Нет, даже в принципе Agile – это не важно. К нам очень много приходят люди на работу, кто про Agile даже мало знают, либо они что-то слышали, им интересно попробовать. И это как раз вот те самые люди, которым, если у них есть интерес, то это уже все. Это там 90% как бы успеха. Это вот
то
интерес.
Есть ты всегда пытаешься понять, хочет ли реально чел заниматься тем, о чем он говорит. Ты пытаешься разглядеть искру в его глазах.
Да, да. Вот, вот именно, да, горящие глаза – это что я ищу больше всего, да.
А как это? Вот это, кстати, хороший вопрос. А как ты понимаешь то, что человек горит? То есть, что вот я вот о чем в последнее время много думаю. Ведь процесс найма так легко хакнуть. Ты просто заходишь на YouTube и фактически, я не знаю, ты хочешь устроиться на позицию фронтендера, да, например. Хотя фронтенд, говорят, умирают, но неважно, все равно. Ты заходишь на YouTube и просто вбиваешь строку поиска интервью на позицию middle frontender. Смотришь его неделю, заучиваешь ответы, приходишь и говоришь, у меня вообще жесть, как горят глаза. Я, ну, прям, я все хочу, и потом тебе начинают задавать вопросы, и ты просто такой, угу, это я помню, на это надо было так ответить, и отвечаешь так. Фактически, типа, легко обманываешь, фактически, процесс найма хакаешь его, а потом fake until you make, это вся вот эта вот история, быстро учишься и получаешь эту запашечку.
Нет, ну смотри, если у тебя была достаточно мотивации вот, вот так вот реально поразбираться, посмотреть этот YouTube, запомнить эти ответы, и потом fake it till you make it, ты реально как бы научился и что-то в итоге начал делать, значит, ты есть как бы молодец. Mm. В этом смысле, значит, ты не захачил, а ты, значит, как бы именно реально нашел в себе силы и интерес, чтобы войти в эту индустрию и реально начал как бы в этом разбираться. Это, по-моему, как раз очень офигенный пример. Но то, что это захачет легко, это действительно прав, что на самом деле никакое интервью как бы на 100% не дает никакой гарантии, будет этот человек хороший или нет. Очень легко как бы... И поэтому сейчас, на самом деле, войти очень легко найти себе работу, но, может быть, сказать, что чуть сложнее удержаться, потому что как бы если ты даже вначале всех обманул и так далее, то уже там первые две недели это обязательно вылезет, что, что ты на самом деле ничего не понимаешь там или, или так далее. И в тот момент тогда уже есть как бы обычно этот испытательный срок, там 4 месяца и так далее, так что такие люди, они, скорее всего, 4 месяца там не остаются на этой работе, куда они захачили, либо они наоборот такие молодцы, что они успевают так хорошо заучиться за эти 4 месяца, что, в принципе, они остаются и дальше продолжают работать.
То есть ты никогда не можешь понять по этому первое впечатление, ты на него, получается, вообще не ориентируешься?
Нет, я как раз ориентируюсь, потому что вот эта интуиция – это очень важная тема, и в этом на интервью работая очень важно еще тоже не только вот что человек говорит там технически, как он, а еще важно то, что насколько он будет хорош в команде, насколько он общителен, насколько как бы он подходит к тем людям, которые уже есть, будет ли ему там легко и другим с ним легко общаться. Вот всякие такие вещи, которые как раз вот при интервью, они как бы интуитивно, ты их понимаешь.
Угу. Типа и... open-minded, насколько да. человек легко говорит, насколько ему интересно вообще рассказывать о том, о чем он рассказывает, и всякие такие вещи, ты больше на это ориентируешься, да, получается. Да. Да.
Поэтому я абсолютно не мучаю никогда техническими вопросами, это бесполезно, и скорее мы сейчас, последние несколько лет мы используем другую тактику, мы предлагаем пробный день. То есть мы предлагаем человеку, так как у нас как бы методы работы настолько другие, то мы предлагаем человеку прийти к нам на один день, посидеть тоже в паре с кем-то из нас, реально посмотреть, как бы ему подходит или нет. И то же самое как бы с нашей стороны, как бы вот валидация с двух сторон. Потому что ну, есть люди, которые говорят, что им так тяжело, например, они там не хотят столько много общаться, или там, не знаю, им проще сидеть у себя в углу и делать что-то. Есть очень много умных людей, которые как бы такие отшельники или как там волки-одиночки, которые могут действительно в одиночку что-то крутое сделать, но, например, под наши методы такие люди плохо подходят, поэтому мы, скорее всего, такого человека не возьмем, или этот человек сам к нам не захочет прийти.
Ну да, это двухсторонняя история всегда, типа не только тебе нужно занять позицию и убедиться в том, что тебе вообще ценности команды подходят. Мне, кстати, кажется, что вот этот первый выбор, когда ты еще только встаешь на путь любого специалиста, этот выбор первого места, где ты будешь работать, мне кажется, он недооценен. Мне кажется, нужно тратить намного больше времени для того, чтобы выбрать место, в котором ты будешь работать. И вот, ну, чисто так, знаешь, философски иногда по вечерам думаю об этом, я еще не пришел к ответу. То есть, типа, вот как этот выбор делать вообще?
Слушай, я в этом не так уверен, что это супер важно. Ты как бы... Мне кажется, что... Нет, конечно, если ты попадешь в хорошее место, и тебя научат там хорошим практикам и так далее, это тебе будет легче, и ты пойдешь как бы потом проще дальше. Но как бы мне кажется, очень важно вот то, что сейчас мы поняли даже через тех людей, кого мы вот обучали с нуля, мы поняли, что у многих проблема в том, что они не видели, как плохо все делается. То есть они знают, как делается хорошо, но у них нет вот этого сравнения, чтобы понять, что насколько плохо может быть по-другому. И поэтому они часто как бы... Им нужна такая валидация. Они часто как бы сами вот хотят вот пойти что-то попробовать в другом месте или хотят в одиночку поработать побольше и посмотреть вот, вот как это.
А когда ты видишь, когда к тебе приходит человек, и у него прошлое, вот, например, да, классическая ситуация, все говорят, что круто, если у тебя в LinkedIn есть, типа, строчечка, 2 годика поработал в каком-нибудь супербольшом интерпрайсе, тогда все круто. А если ты видишь, наоборот, CV, где у чела написано, я 2 года работал в стартапе, который, короче, запустил MVP и просто прогорел, ну, в пепел. И к тебе приходит такой человек и говорит... Да, короче, я вообще самый лучший программист, и я вообще готов учиться, и у нас прям майндсет одинаковый, и ценности у нас тоже похожие. Но есть один нюанс. Я работал 2 года в месте, которое не принесло вообще никакой пользы. Я отлично знаю, как неправильно. Как ты относишься?
Всегда ли это проблема программиста? Типа, что
ну да, это чаще всего это не проблема программиста, хотя бывает тоже, когда стартапы пролетают из-за технической как бы некомпетентности, но чаще всего они просто не умеют как бы свою идею продать. То есть это да. И в этом смысле, да, они могли сделать очень крутую систему и действительно классно стараться. И мне кажется, в стартапе, что круто, что обычно... Ну, как минимум, в начале у них нету слишком много личных денег, в отличие от энтерпрайза, и они должны действительно думать об эффективности, думать о том, как действительно делать несколько ролей там, одному и тому же человеку, вместо того, чтобы сильно специализироваться. И вот это вот как бы плюсы, которые в стартапе люди могут получить как опыт. И поэтому, может быть, даже нам им потом как бы переучить вот на свои методы будет проще, чем человека, который там 10 лет работал в энтерпрайзе, который привык там делать свою маленькую гаечку крутить и не видеть вообще, что вокруг него происходит.
Угу. Есть вопрос. На фоне всего, что ты сейчас сказал, у меня возникает... Короче, практический пример. Допустим, есть какой-нибудь, условно говоря, Никита. Условно говоря, Никита работает... журналистом, ну, допустим, кем угодно. И он думает, что что-то ему уже как-то не нравится работать журналистом, и он думает, блин, а вот как-то круто решать какие-то проблемы, да, что у нас решение проблем? Программирование. Что-то он там пробует сам, что-то вроде ему интересно, классно. Как надо выстраивать свой путь, чтобы вообще в результате как бы дойти до того, чтобы реально работать в этой индустрии? То есть чего сейчас в наше 2022 года время стоит начинать? Потому что некоторые ребята говорят, что, типа, начинай учить крипту сразу, потому что, ты, ну, типа, криптоязыки, да? Кто-то говорит, что иди и по классике, типа, да, сначала учи питон, потом там переходи на C, что-нибудь и так далее. Как тебе кажется, какой у тебя совет?
Ну, если приходить в IT, сейчас самый простой вариант – это начинать вот с фронтенда, с JavaScript'а вот делать, потому что сейчас на JavaScript, в принципе, ты можешь... Это очень достаточно простой язык, примитивный, но на нем сейчас можно очень много чего сделать, потому что сейчас можно его использовать и на фронт-энде, можно его использовать на бэк-энде, можно еще подключить MongoDB, и, в принципе, ты как бы очень мало, как бы зная разных технологий, ты можешь, в принципе, построить целое что-то работающее. Поэтому мне кажется, вот сейчас это, в принципе, такой самый нормальный вариант, откуда начинать, но обязательно нужно идти потом куда-то дальше, потому что в IT, если ты только знаешь один язык программирования, то ты как бы очень сильно как бы теряешь во многом, вот именно в том, чтобы понять общую картину. Потому что очень важно как бы выбирать для разных задач там разные как бы инструменты, по сути. И чем тогда лучше, выше, шире кругозор, в этом смысле это лучше. Не обязательно все сразу уметь, но как бы вот кругозор нужно точно свой поддерживать в IT очень сильно. Нужно там ходить на конференции, там слушать людей, общаться, чтобы хотя бы знать, что какие вещи еще существуют, даже та же самая крипта, чтобы там или блокчейн, и в какой-то момент понять, что вот, а вот именно вот в этом проекте вот у этого есть польза. А не так, что ты выучил крипту, выучил блокчейн и пытаешься его везде прикрутить, куда он не прикручивается. Вот это вот как бы другая проблема.
С перспективой, ну, условно говоря, если ты работаешь на фулл-тайм работе, да, у тебя сколько уйдет времени, чтобы выучить язык нормально? Ну, год, полгода. Ну,
очень сильно от людей зависит, да. Кто-то может 10 лет учить, а кто-то там за 2 месяца уже такой крутой.
Ну, возьмем среднее между 10 годами и 2 месяцами, 2 года, правильно? В общем, что я хотел сказать? А, что если брать с перспективы на 2 года, если человек сейчас начнет учить JavaScript, через 2 года он с умением, ну, с знанием JavaScript сможет себя найти какую-нибудь джун-позицию или какую-нибудь практику.
Это гораздо быстрее, я думаю. То есть, на самом деле сейчас еще весь фронт-энд разработка, она там очень сильно разбита на всякие там комьюнити по разным фреймворкам. И там, не знаю, если так некоторые назвать, это там React, Angular, Vue, Svelte. И проблема в том, что эти люди, они как бы пытаются очень сильно специализироваться. Например, кто-то вот свой React немножко попробовал, подучил, и он боится выходить из зоны комфорта и попробовать что-то другое. А что-то другое, оно может быть в разы лучше, эффективнее, там, быстрее, whatever, там, смотря для какой задачи. Но я вот вижу, что большая есть проблема в том, что люди боятся выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое. Вот в программировании, мне кажется, чтобы быть успешным, нужно обязательно постоянно, хотя бы там как хобби, периодически пробовать. Там, услышал где-то что-то новое, чуть-чуть попробовал, посмотрел. У нас, например, в компании специальное такое понятие, как R&D Day. У нас каждые там 2 недели один день можно брать на R&D. В рабочее время можно вот реально пробовать какие-то вещи для себя новые, расширять свой кругозор и, может быть, потом в следующем проекте попробовать что-то совсем новое. Самое главное вот не сидеть вот на том, вот, где у тебя уже появилась вот эта зона комфорта. Поэтому 2 года – это много сейчас в IT. Нужно что-то новое осваивать. В принципе, если ты уже освоил основы, то тебе следующий, там, не знаю, второй язык, третий язык уже там в разы проще выучить, чем первый. Поэтому потом ты просто уже идешь вот так вот и как бы учишь. Ну, так же, как и с человеческими языками. Там 5-й язык уже там вообще легко учится, потому что там со всех разных других языков уже там куча однокоренных слов там и так далее.
Есть классный типа совет, да, тезис по поводу того, насколько широки у тебя должны быть знания. Это часто говорят в дизайне, потому что в дизайне очень много специализаций. Там это может быть emotion, и это может быть emotion, это может быть и какой-нибудь UI UX, и только UI или только UX и так далее. Их реально очень много, и говорят следующую мысль. Либо ты очень широкий специалист, но есть вариант, что ты берешь себе очень-очень конкретную специализацию. Например, ты пишешь только на C++ и вообще больше вообще ничего не знаешь, у тебя есть только один язык. В такой сценарий тоже возможен, но в таком случае ты должен быть самым лучшим. Чем уже у тебя специализация, тем круче ты должен быть в своей специализации, и у тебя есть шанс только, если ты самый-самый-самый лучший.
Но я к этому отношусь чуть по-другому. Да, в принципе, это, наверное, правда, и это действительно так обычно, наверное, есть, но проблема в том, что если ты очень узко специализируешься, то польза от тебя, как бы, overall гораздо ниже. То есть тебя можно применить только в каких-то вот именно очень специфичных ситуациях, когда вот реально нужен твой вот этот глубокий там скиллсет, который в большинстве случаев скорее не нужен, и нужно вообще что-то другое делать. Очень большая проблема специализации то, что люди пытаются решать теми инструментами, которые для них комфортны, пытаются решать неправильные проблемы. И потом как бы получается все очень сложно, плохо, там долго, дорого и так далее. То есть мне как раз кажется, что вот специализироваться – это хорошо. Нужно как бы хорошо понимать свои инструменты, которыми ты владеешь, и которые твои как бы любимые. Но нужно обязательно держать как бы себя открытым к чему-то новому. Вот мы у себя как раз вот эту проблему очень сильно решаем парным программированием, потому что мы можем посадить людей в пару, когда один, например, гораздо там глубже специалист по какой-то технологии, например, а второй меньше, и второй подтягивается очень быстро, когда он в паре сидит с реально вот с более хорошим специалистом. То есть таким образом ты можешь быть хорошим специалистом в гораздо больших областях, чем изначально кажется. Многие люди вот этого боятся, думают, я вот выучу свой React там до самого там конца, но как бы в этом, наверное, смысла очень мало, лучше как бы стараться разные инструменты использовать. Если что-то ты используешь серьезно, и действительно у тебя есть продакшн, там код, который у тебя работает и должен обслуживать кучу пользователей, ты все равно как бы его выучишь хорошо и будешь хорошо понимать. Потом, когда ты переключишься на что-то другое, ты, можешь забудешь все там глубокие детали предыдущего своего инструмента, но ты потом можешь к нему вернуться, если тебе нужно, ты там вспомнишь немножко.
А по софт-скиллам? Их можно точно так же развивать? Вот, насколько я понял за прошедший час нашей беседы, или сколько мы там уже общаемся, для тебя, похоже, софт-скиллы прям намного важнее.
Да, на мой взгляд, софт-скиллы учатся сложнее, чем технические скиллы. Конечно, и там есть тоже у людей у разных предрасположенность больше или там быстрее учиться или так далее, но то, что вот мы у себя поняли там за 12 лет в компании, что софт-скиллам люди обычно не учатся так хорошо, только чуть-чуть могут их развить, а как бы технические скиллы могут развить гораздо больше вот за какое-то количество лет. Поэтому вот лучше, да, искать, как бы говорят все, что «hire for attitude, train for skills».
А чему ты сейчас учишься?
Кроме сейлинга.
Да, я, в принципе, постоянно чему-то учусь. То есть я как бы даже я не могу ничего сейчас такого конкретного, кроме сейлинга, привести, но в своей работе я постоянно пытаюсь что-то. Я никогда не останавливаюсь на зоне комфорта. Я каждый там новый проект я пытаюсь сделать чуть по-другому, чем предыдущий, чтобы попробовать, поэкспериментировать и посмотреть лучше, вот, как бы, чтобы в сравнении уже в реальности на практике. Какой метод уже лучше, и что вот я для себя больше устаканиваю, как такой бейзлайн, который нужно использовать.
Слушай, а когда тебе чего-то вот не хватает, ты решаешь эту проблему нехватки тем, что ты учишься самостоятельно, или ты находишь людей, которые могут реализовать эту, ну, заполнить эту нишу?
Ну, и так, и так. Конечно, если у нас в офисе очень мы открыты в отношении того, что пойти и спросить у кого-то совета. То есть, если даже там у пары не хватает там знаний или опыта, или что такое, это абсолютно нормально пойти других подергать и поспрашивать. Это как бы очень приветствуется, я думаю, это хорошо. А вот тот вопрос, который ты задаешь, это на самом деле тоже вопрос очень интересный, это который отличает, наверное, человека, который больше менеджер, хороший менеджер, либо хороший специалист. Я, может быть, по своему как бы мировоззрению, я больше хороший специалист, чем хороший менеджер. Мне очень часто проще самому разобраться в чем-то хорошо и понять это, чем заставлять других это делать. То есть я скорее сам разберусь, а потом других научу. То есть это вот как бы мой подход к делам.
Но педагог.
Да, но это как бы да, это нельзя сказать, что это для всех подходит. То есть есть люди, которые очень хорошо умеют как бы делегировать и, например, людей как бы направлять так, чтобы они сами там крутые там что-то делали. У меня вот, может быть, вот с этим как раз хуже, чем вот у крутого менеджера, который вот сам ничего не делает, зато круто умеет все ниточки тянуть.
А когда вы строили бизнес 12 лет назад, что тебе помогло преодолеть эту историю с тем, что тебе сложно менеджить? Ведь по-любому ты сталкивался с этими проблемами.
Не, я в принципе, менеджер. У меня даже реально я в Светбанке был, как бы, реально у меня были подчиненные, я с ними делал эти аренгу веслуса там, всякую там фигню там. Но меня всегда вот эта тема, она как бы интересовала гораздо меньше. То есть мне всегда казалось, что вот hands-on, вот это самое как бы интересное и прикольное, потому что через это я могу показать и личный пример, и все сделать не так, что заставлять всех, вот почему ты не справился, потому что там, не знаю, а если кто-то не справляется, давай вместе посмотрим, давай вместе разберемся. Скорее как бы вот такой подход, мне кажется, гораздо интереснее. У нас, в принципе, все фаундеры у нас в компании, мы все программируем сейчас до сих пор, и мы не хотим превращаться чисто в менеджеров. Мы хотим, чтобы у нас было такие как бы self-organizing project teams, которые могут сами... То есть мы хотим, чтобы у нас все люди как бы брали на себя тоже какой-то leadership. Mm-hmm. То есть те люди, у кого это в крови больше есть, их не нужно это просить или заставлять. У них это как бы натурально получается вести за собой, например.
Вот. Как ты вот относишься к этому? Мне кажется, это вообще интересный вопрос. Как ты относишься к этому повальному желанию всем стать менеджерами?
Полный фейл.
Да. То есть я вот смотрю на очень большое количество мидлов, очень большое количество студентов, людей, которые меня окружают. Они все такие, я либо хочу, короче, быть менеджером топовым, либо я хочу быть предпринимателем, что фактически mm-hmm. тоже очень похоже на менеджерство.
Я бы сказал, что это две очень разные вещи. Я бы сказал, что это как бы во многие крупные компании, они как бы на этом уже обожглись. Даже там, если взять какой-нибудь Google, там, где всегда хорошего специалиста промотят в плохого менеджера, и потом получается как бы фейл в итоге. Там все из-под него разбегаются, никому не нравится, все там злые и все неприятно. В этом смысле быть хорошим менеджером – это как бы тоже что-то, что, видимо, как бы человеку должно суперинтересно быть. Это тот человек, наверное, которому его интерес именно реально не сделать что-то крутое своими руками и получить большое удовлетворение, а сделать именно, не знаю, там всех людей как бы построить так, чтобы они круто все делали, и от этого получить удовлетворение, что у тебя вот работающая как бы команда, которые все молодцы. То есть это как бы... И опять же, я думаю, что вот если это интересно, тогда в это стоит идти и как бы развиваться вот в этом направлении. Но, на мой взгляд, вот то, что мы делаем у нас в компании, у нас нет вообще менеджеров, у нас есть как бы... Ну, есть лидеры. И лидеры, я уже сказал, они не назначаются, а они сами определяются. То есть, ну, иногда мы помогаем, иногда мы кому-то намекаем, что, может быть, ты вот возьмешь на себя какой-то вот этот лидершип. Но чаще всего это как бы из команды вот кто-то начинает выделяться и потом начинает потихоньку на себя это больше брать. И если это остальной команде подходит обычно, если это само получилось, то обычно все как бы тоже файн с этим. И еще лучше, если в команде там, может быть, два лидера образуются. И если даже они там как-то соревнуются, зато они могут друг друга замещать. Если один там в отпуске, то другой более активный и так далее.
Это звучит как решение проблемы, которая очень плохо переживает масштабирование.
Нет, всегда можно все разделить на маленькие команды. То есть, в принципе, я видел очень полный фейл, когда команда из 70 человек вообще ничего не может ни с чем справиться. И когда там, не знаю, их можно заменить на 4 человека, эти 4 человека там фигак и все сделают. То есть я вот реально видел это на практике, и большое количество человек, как раз людей очень сложно управлять, их нужно как бы даунскейлить на маленькие команды. Вот, например, в Эстонии вот хороший пример вот такого подхода, например, PipeDrive, где вот очень маленькие команды, они полностью отвечают за все, в том числе за operations, если там они назначают между собой, кто, например, отвечает за то, что если в воскресенье в продакшене что-то упадет, то, например, вот так вот они как бы дежурят по очереди, все члены команды. И вот это, мне кажется, вот правильный вариант, как что-то большое mm-hmm. сделать, это вот разделить на очень маленькие кусочки, и маленькими кусочками уже внутри маленьких команд уже вот эти все как бы очевидные вещи, как ты сказал, работают хорошо. А то, что вот вернусь к твоему вопросу насчет, что все хотят стать менеджерами, по-моему, это не настолько сейчас уже большая проблема, как это было, может быть, там 10 лет назад. Может быть, проблема была скорее в зарплатах или в чем-то таком, что люди считали, что менеджер обязательно получает больше денег, значит, это правильное направление карьерного роста в любом случае. То есть сейчас, по-моему, это уже так, не так. То есть сейчас, в принципе, хорошие там, программисты, специалисты могут запросто получать лучше, чем менеджеры, и больше, если они действительно вот супер крутые в своем деле. Поэтому есть вполне возможность вот развиваться в разных направлениях и выбирать для себя то, что ближе и интереснее, чтобы глаза горели.
Что вот представь, что тебе 20 лет. Вернись в то время. Что бы ты себе сказал?
Да не знаю. Я как бы не привык вообще как бы жалеть вообще ни о чем в своей жизни. Я бы себе, наверное, рассказал бы, вот, может быть, даже то, что мы сейчас общались. Те вещи, которые я, может быть, учил там очень долго и как бы там куча ошибок делал. ну, таких на small scale. То есть, естественно, какие-то вещи я бы рассказал, и вот это как раз те вещи, которые я рассказывал, когда преподавал в университете. То есть я старался рассказывать те вещи, которые я бы очень хотел, чтобы мне рассказали, вот, когда я начинал. Uh-huh. И это как бы есть и куча технических вещей и так далее. Как бы очень во многом как бы важны какие-то детали, какие-то знания, и тоже, которые нужно вот реально понять, который даст тебе уже как бы доступ как бы уже к следующим вещам, которые ты лучше поймешь. Но такой же какой-то одной вещи, которую сказать вот себе 20-летнему, не знаю. Я думаю, что самое важное, чтобы я себе сказал, наверное, что я должен был, наверное, быть меньше напрягаться. Потому что я, наверное, в 20 лет напрягался, наверное, гораздо сильнее, чем сейчас. То есть я, наверное, относился к работе, к учебе, ко всему гораздо серьезнее, чем сейчас. То есть сейчас я считаю, что я очень сильно стал ценить гораздо больше там свободное время, там какие-то другие хобби, помимо вот того вот основного, чем ты занимаешься. А вот в 20 лет я был очень такой слишком даже целеустремленный, не знаю, откуда у меня это было. Я там как бы, я реально пахал очень сильно. Вот
ты сейчас типа спешил?
Ну, может быть, да, может быть, я спешил, может быть, да, я хотел действительно тоже, вот у меня были какие-то цели тоже там, не знаю, может быть, построить карьеру, может быть, стать крутым там. Я не так много об этом думал, сколько я вот как бы реально много вот этим всем занимался, то есть я одновременно работал и учился на полную ставку, и как бы мало было свободного времени. То есть сейчас я, например, гораздо больше там хожу на тусовки, где-то там, не знаю, делаю вообще что-то, что мне нравится, чем вот я делал в 20 лет.
Поэтому... как тебе кажется, достиг бы ты того, где ты есть сейчас, если бы ты не вел себя так тогда?
Это очень сложно сказать, но, скорее всего, да. Главное, как бы, ну, вот этот work-life balance, про который сейчас много говорят, по-моему, это как раз, если ты, может быть, рвешь себя меньше, то и отдыхаешь больше, то, скорее всего, может быть, даже проще достичь чего-то или двигаться как бы с нормальной скоростью, а не так, что побежал марафон, а потом сдох и валяешься, не можешь уже ничего себе позволить.
А когда ты понял это? Когда ты сбавил оборот?
Слушай, ну, я думаю, даже последние несколько лет, наверное, так.
Последние несколько лет?
Да.
То есть это типа на самом деле мало?
Ну, я не могу точно сказать, но... Наверное.
То есть это не произошло вот так вот?
Не, ну, окей, можно сказать, последние 10 лет. Может быть, так. В этом смысле, да, это не произошло так, произошло постепенно. То есть я начал как бы больше следить. Ну, может быть, когда закончил университет, тогда я понял, что можно чуть расслабиться побольше, что когда ты только работаешь и не учишься еще одновременно, это гораздо проще, чем делать и то, и другое. Поэтому, наверное, где-то оттуда уже это пошло понимание, как бы начиная. И потом я понял, что нужно, да, действительно наслаждаться жизнью больше, потому что нет смысла откладывать то, что ты хочешь делать сейчас, нет смысла откладывать на потом. То есть я до сих пор знаю кучу людей, кто вот этим занимается, и особенно это большая проблема для молодых родителей, у кого там дети появились, они начинают там все в детей, ну, или еще параллельно с работой, и дети, и работа, а когда жить и наслаждаться жизнью некогда, вот это делать нельзя, на мой взгляд.
Ты сейчас... есть ощущение, что ты чего-то не успеваешь?
Наверное, отдыхать не успеваю достаточно, потому что то все мои хобби и так далее, это тоже такое дело, когда, в принципе, нельзя сказать, что я отдыхаю. Я очень мало сплю, недостаточно, например. Я там как бы скорее предпочитаю где-то потусить, поселить, потом еще поработать и потом еще где-нибудь на конференции выступить до сих пор, вместо того, чтобы как бы просто отдохнуть и расслабиться, и почилить. Вот, может быть, вот это вот я успеваю меньше. Но это как бы чисто, наверное, дело уже в моем как бы персоналите. То есть мне нравится, когда много всего, все интенсивно, вот такая тема.
Где тебя можно встретить, когда ты чилишь? Или ты не скажешь?
В Таллинском заливе, например.
Это, кстати, неплохое место встречи. Слушай, нам пора закругляться, иначе ты опоздаешь куда-то.
В залив.
В залив,
получается.
Возможно. Последний вопрос. Как дела?
В принципе, нормально.
Отлично. Это радует.
Слушай, спасибо большое, что пришел. Удачи тебе поселить. И круто было пообщаться. Мне кажется, что этот подкаст будет достаточно интересен как раз 20-летним, потому что мы много поговорили о том, как... что вот именно такое вот IT с точки зрения человека, который в нем уже очень давно сидит, и как в нем начать и
как работает
идти,
начало пути,
типа, да. Как работает начало пути, чего ожидать, и типа, какие делать предикшены на это счет. Спасибо тебе большое за все эти ответы.
Я пошел менять профессию.
Спасибо, что пригласили, и добро пожаловать в индустрию.
Спасибо.